Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Онегина. В эфире программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Настоящий полковник Александр Минкин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько весело стало?
Ну, неописуемо. Неописуемо. Не сразу, но постепенно. И довольно быстро. Ну, кстати, вот сейчас у вас на канале постоянно говорят про книгу о Хрущеве. И когда говорят о Хрущеве, вспоминают и этот ядерный кризис, карибский кризис, и то, как он стучал ботинком или не стучал ботинком. Но я ни разу не услышал, чтобы кто-нибудь вспомнил, что в 1957 году произошел в Москве, в СССР, Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И вся планета запела «Подмосковные вечера». Может, вы не слышали эту песню, но...
Мне кажется, ее все слышали.
Вот. Ее поют и по-русски, и на иностранных языках, потому что ее... Ну, вот я был в Швейцарии. Любого швейцарца, если бы знали, и он начнет подпевать. Так что вот вообразите себе, какой это был прыжок в свободу.
Ну, полагаю, что эффект был просто невероятный.
Невероятный. Десятки стран, десятки тысяч иностранцев в Москве. Это было невероятно. Белые, черные, желтые. Значками все менялись. Это было просто ликование какое-то. Ну, как это называется, реплика в сторону. Когда в 58-м в Москве, предположим, рождался кудрявый ребенок, кудрявый именно, то говорили, вот фестивальный ребенок.
Не, ну а что, в Москве без этого кудрявых не было?
Я вам рассказываю, как было, потому что вот считалось, что кудрявый – это значит, как это сказать, зачатый во время фестиваля. Теперь слушайте. Уважаемые зрители и слушатели, просто чтобы вы представили себе обстановку, в которой существует человек, который должен рассказывать что-то прекрасное о прекрасном, о поэзии, о театре, о спектаклях. Вот я вчера был в театре, сегодня буду в театре, и, может, послезавтра опять буду в театре. Но кроме вот этой программы и кроме книжек, есть еще эта реальность. Реальность сейчас, я вам скажу, как для меня выглядит. Может быть, тогда вы будете несколько снисходительнее. 10 октября, то есть это что, на будущей неделе, да? Да. 10 октября в Тушинском суде будут рассматривать мое дело, будут составлять на меня, точнее так, протокол на меня составлен, и, скорее всего, мне выпишут штраф. Варианты два. 30 тысяч или 50.
Это удастся за ли? Нарушение закона об иностранных агентах.
Вы себе не представляете, Лиза, как в моем случае это выглядит. Сейчас скажу. Значит, Министерство юстиции Российской Федерации пишет начальнику главного управления Минюста по России, России по Москве. Уважаемый Кирилл Александрович, а дальше чудовищные слова, я читал, у меня просто оторвь берет. Департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния просит рассмотреть вопрос о составлении протокола в отношении Минкина Александра, включенного в реестр иностранных агентов, за осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента. Ну, я несколько раз прочел. Да, и тут написано «Приложение на 68 листах».
Господи, что ж там можно на 68 листах-то написать?
Значит, директор, подпись директора департамента Смотрите, департамент, это как у Гоголя в записках сумасшедшего. Директор департамента по защите национальных интересов от внешнего влияния Киселева Ольга Васильевна. Ладно. Потом, значит, Министерство юстиции пишет кому-то, не помню, кому, слышите, значит, распоряжение Минюста России Минкин включен в реестр иностранных агентов. А дальше, внимание, Минкин, действуя в качестве иностранного агента, с заявлением о включении его в реестр самостоятельно не обратился. Тем самым совершил правонарушение, ответственность за которое тогда. Откуда я знал, что я иностранный агент?
Ну так вы же должны были почувствовать.
Ну да, во сне мне должно было быть откровение. Ну вот, и еще одну бумагу процитирую быстренько. Это МВД, Главное управление Министерства внутренних дел. Пишет начальнику Главного управления Министерства юстиции Балашову. Уважаемый Кирилл Александрович, управлением по вопросам миграции. Вот я читаю это и думаю, а мне какое дело до этой миграции? Я здесь родился, ни разу не мигрировал. Управлением по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел по городу Москве ваш запрос рассмотрен. По сведениям, имеющимся в информационной системе тра-та-та, Минкин тра-та-та, уроженец РСФСР, я впервые это о себе узнал. Я уроженец РСФСР, вообще-то. Ну ладно. А дальше там написано, что я, цитирую, документирован паспортом гражданина Российской Федерации. Пока я эту бумагу не получил, я не знал этого глагола. Ну, я не знал, что есть глагол документирован паспортом. Ну ладно, теперь поэзия будет.
Да это уже, знаете ли, своего рода поэзия.
Да, это ихняя поэзия канцелярская, да, типичная. Ну вот, значит, теперь сквозь прощальные слезы. Я помню, как все мне советуют поскорее закончить, и как я обещал поскорее закончить, авось мы сегодня закончим, оборвем. Закончить не удастся. Нам придется оборвать это мероприятие. Я даже вам, по-моему, пел романс по забытой пачке старых писем. Мне случайно встретилось одно.
Было дело.
А похожее на бисер расплылось в лиловое пятно. Это Козин пел мне в Магадане, а потом я вам старое письмо процитировал. Это был Сенека или Сенека. Не знаю, как его, как, с каким ударением его в Риме произносили. Ну, в общем, Сенека или Сенека. Он писал своему молодому другу Луцилию, и я сейчас повторю это очень коротко. Ты жалуешься, что тебе там не хватает книг. Я когда это первый раз цитировал, я надеялся, что наши слушатели подумают, что я говорю про тюрьму, ну или про лагерь, про зону. Ты жалуешься, что тебе там не хватает книг. Но ведь дело не в том, чтобы книг было много, а в том, чтобы они были хорошие. Кто хочет дойти до места, выбирает одну дорогу, а не бродит по многим, потому что это называется не идти, а блуждать. Вот мы бредем по одной дороге. Кибиров, глава третья. У нее есть эпиграф. Это очень важный эпиграф. Запомните его, пожалуйста, мы к нему вернемся. Эпиграф такой. Нет Ленина. Вот это очень страшно. У Кибирова так написано. Хотя у Евтушенко в опубликованных текстах «Нет Ленина, вот это очень тяжко». Читаю. До конца не буду читать, потому что не успею. «Спой мне, Бабаджанян беззаботный». Ну, Арно Бабаджанян. «Спой мне, Бабаджанян беззаботный, сбацай твист мне, веселый Арно». Подавившись слезой безотчетной, расплывусь я в улыбке дурной. Спой же песню мне, Рула-ты-рула, ох, уж рула-ты-рула моя, до свидания, родной переулок, нас таежные манят края. Все уже позади, мой ровесник, страшный Сталин и Гитлер-подлец. Заводи молодежную песню про огонь комсомольских сердец, потому что мы народ бродячий, и нельзя нам иначе, друзья. Молодой любовью горячей мы согреем родные края. Эгегей, эгегей, хали-гали, шик-модерн и в Монтан, хула-ху. Вновь открылись лазурные дали за стеной коммунальных халуп. Летка Йенка, ты мой Евтушенко, Лунжумо, ты мое Лунжумо, уберите вы Ленина из денег и слонят уберите с трюмо. Лиза, как вы думаете, что значит фраза, извините ради бога, уберите вы Ленина из денег?
С чего? Я не могу это слово понять.
С денег.
С денег?
Уберите. С денег.
Ну, видимо, на деньгах, на купюрах или на монетах был Ленин.
Точно. Вот вы правильно сказали, я думаю, потому что это вы не сказали, я знаю, вы предполагаете. Вот. А что такое лонжумо, ты мое лонжумо?
Очень похоже на шагане, ты моя шагане.
Спасибо. Ладно, лонжумо – это такое местечко во Франции, где Ленин школу открыл для партийной молодежи до революции. Поехали дальше. Значит, шик-модерн, треугольная груша, треугольные стулья и стол, радиолу веселую слушай, буги-вуги, футбол, комсомол. Лиза, треугольная груша. Почему?
Не знаю.
Молодец. Отлично. Вы просто для меня самый счастливый собеседник. Я могу выглядеть многознающим. Человек.
Не благодарите. Стараюсь специально для вас.
«Треугольная груша» – это название сборника Вознесенского, знаменитого сборника. И даже на Таганке Любимов вот только открылась Таганка в 1964 году. И там появился спектакль, ну, он назывался, по-моему, сначала «Антимиры». Нет. Первые 2-3 спектакля назывались «Поэт и театр», потому что первое отделение читал сам Вознесенский, а второе его стихи читали артисты. Или наоборот. Сначала артисты, потом сам поэт. Вот. Читаю дальше. Летка, значит, так. «Шик-модерн, треугольная груша, треугольные стулья и стол, радиолу веселую слушай, буги-вуги, футбол, комсомол». Барахолка моя, телогрейка, коммуналка в слезах и соплях, Терешкова и Белка, и Стрелка надо мною поют в небесах. Кукуруза чудесница пляшет, королева совхозных полей, и Пикассо нам радостно машет прихотливую кистью своей. Выставка Пикассо произошла в центре Москвы.
Это при Хрущеве.
Открывал Оренбург. Толпа адская, знаменитая, это слова, когда толпа ломилась в двери, наверное, там тысячи людей. И Оренбург, по-моему, сказал, что алло, люди, мы ждали этой выставки 40 лет, подождите еще 40 минут. Вот. Ленин атомоход пролагает, ну, первое название первого в мире атомного ледокола. Ленин атомоход пролагает верный путь через льды и метель. Только Родина слышит и знает, чей там сын в облаках пролетел. Телевизор в соседской квартире, КВН, голубой огонек. Спойте, спойте мне физик и лирик про романтику дальних дорог. С рюкзаком за спиной молодою мы геологи оба с тобой. Все мещане стремятся к покою, только нам по душе не покой. Знаете, комсомольцы, добровольцы. Только нам по душе не покоим, мы сурового времени дети. Опускайся в глубины морские, поднимайся в небесную высь. Где бы мы ни были, с нами Россия, очень вовремя мы родились. Так что бесамэ, бесамэ мучо, так крутись, веселись, хула-хуп. Все светлеет, товарищ, все лучше, льется песня из девичьих губ. И в кафе молодежном веселье, комсомольская свадьба идет, нас, любимая, ждет новоселье, ангара величавая ждет. Песня была такая: навстречу утренней заре, по ангаре. Юность на мотороллере мчится со спидолой в спортивных руках. Спидол – радиоприемник, сделанный в Прибалтике. И у него были короткие волны, можно было голоса ловить. Плащ Болонья шумит, пузырится, луч играет на темных очках. Парни, парни, не в наших ли силах эту землю от НАТО сберечь? Поклянемся ж у братской могилы щит хранить на петличках и меч. Дядю Сэма с ужасной бомбой, нарисуй мне, малыш, на листке реваншиста, батисту и чомбы. Миру мир подпиши в уголке. Добровольцы мои, комсомольцы, беспокойные ваши сердца, то Сатурновы меряют кольца, то скрипят портупеи отца, то глядит вернисаж неизвестных. У него это неизвестных-то с маленькой буквы у Кибирова, а вообще-то говоря, на этом вернисаже неизвестный выставлялся в том числе. И Хрущев орал, что за мазня. Эрнст неизвестный, который потом по просьбе семьи сделал памятник на могиле Хрущева, на Новодевичьем, где половина головы белая, а половина черная. То глядят вернисаж неизвестных, в жарких спорах встречая рассвет. Вслед гляжу я вам добрым и честным, ничего-то в вас, мальчики, нет. Может быть, кто-то сейчас вспомнил, я гляжу и след, ничего в ней нет, а я все гляжу. Глаз не отвожу, ча-ча-ча. Ах, культ личности этой грузинской! Много все же вреда он принес, но под светлый напев кристаллинской сладко дремлет кубанский колхоз. Гнусных идолов сталинских скинем, кровь и прах с наших ног отряхнем. Только о комсомольской богине спой мне, ах, это брат, о другом. Это была Акуджава. Все равно мы умрем на гражданской, трынь-де-брынь на гражданской умрем, на венгерской, на пражской, душманской. До свидания, родимый райком. Райком закрыт, все ушли на фронт. Над Калугой, Рязанью, Казанью, понад баней сияние знамен. Бабушка, отложи ты вязанье, научи танцевать чарльстон. Чи-чи-че, ча-ча-ча, Че-Гевара. Вновь гитара поет и поет, вновь гитара и вновь Че Гевара. ЛЭП-500 над тайгою встает. Если кто не знает, ЛЭП-500 – это линия электропередач, 500, чего там, ну не миллионов, наверное, тысяч вольт. И встречает посланцев столица, зажигается вечный огонь, Ваня Бровкин и Перепелица, и Зиганшин поют под гармонь. Лиза, вы же не знаете про Зиганшина ничего.
Ну, вряд ли это про Зюганова.
Нет, Зиганшин – это три моряка, которые в кораблекрушение попали и на каком-то плотике бултыхались, я не помню, 20, 30, 40 дней. Зиганшин, Поплавский и третьего забыл. И была сочинена песня, их спасли. Они выжили, питались они чем попало, то есть сначала своими сапогами, потом, в общем, все, что было кожаное. И частушка была такая: Зиганшин буги, Зиганшин рок, Зиганшин парень молоток, Поплавский съел аккордеон, скажите, не дурак ли он, ну и так далее. Накупивши нарядных, это я продолжаю Кибирова, накупивший нарядных матрешек, спой, Поль Робсон, про русскую мать. Уберите же Ленина с трешек, больше нечего нам пожелать. И до счастья осталось немного, лишь догнать, перегнать как-нибудь. Это имеется в виду по мясу, маслу, молоку. Догнать и перегнать Америку, Хрущев велел. Ну давай, потихонечку трогай, только песню в пути не забудь. Ах ты, бесама! Ах, Че Гевара, каблучки по асфальту стучат, и опять во дворе нашем старом нам пластинка поет про девчат. Над бульваром Хрущевское лето, караул у могильной плиты, и на шпилечках с рыжей бабеттой королева идет красоты. Лиза, про рыжую бабетту что скажете?
Это прическа, вот эта вот.
Браво, да. Это прическа в подражании гениальной
героини фильма.
Да, да, да. Как же ее звали, француженку-то эту, потрясающей красоты.
Одри
была...
Хёбберн?
Нет, что вы. Это Одри, это американка.
Ну да.
Выскочила из головы. Все знают.
Не знаю, я просто вот эти фотографии, да, видела старые.
Но она теперь занимается спасением животных. Чтобы
сейчас посмотрю. Их... А Брижит Бардо?
Точно, конечно. Если она еще жива. Заводите торшеры и столик, шикмодерн, целлофан, поролон. Уберите вы Ленин только с денег, он для сердца и знамен. Ах, орлиного племени дети, все мечтать бы вам, все бы мечтать, все бы верить, любить беззаветно. Брюки узкие рвать и метать. Ну, значит, здесь я остановлюсь, потому что вот уже того, что было прочитанных стихах, нам, может быть, и не успеть даже. Вот это вот «уберите вы Ленина только» и «слонят, уберите стрюмо». Значит, это потрясающая история. Это в стихах у Вознесенского были такие строчки сейчас. Вот Вознесенский. Это здесь. Вот это что-то другое. Сейчас найдем. Секунду. Сейчас, одну секунду.
Нашли?
Ну, сейчас будет.
А может, я пока про книжки расскажу, пока вы ищете?
Сейчас, сейчас. Нельзя перебивать. Вот. Нашел. Это знаменитое стихотворение Вознесенского. «Я не знаю, как это сделать, но товарищи из ЦК, уберите Ленина с денег, так цена его высока. Понимаю, что деньги – мера человеческого труда, но, товарищи, сколько мерзкого прилипает к ним иногда. Я видал, как подлец мусолил по Владимиру Ильичу, пальцы ползали малосольные по лицу его, по лицу. В гастрономовской бакалейной он хрипел от водки пунцов. Дорогуша, подай за Ленина два пол-литра и огурцов». Вознесенский так читал. «Ленин – самое чистое деньги. Он не должен быть замутнен. Уберите Ленина с денег. Он для сердца и для знамен». Честное слово, так читал Вознесенский. И, кстати, на этой манере Филатов построил свою пародию замечательную, когда писал цикл пародий поэта и Таганка. Значит, косвенно, не косвенно, значит, вся литература, и уж тем более вся русская литература, между собой переплетена. И когда тебя что-то задевает, ты можешь ответить. Можешь ответить в лоб, а можешь ответить так, как сказать, на полях, в проброс. И вот вообразите себе, что Бродский написал стихотворение. Оно называется «После нашей эры». «Пост аэтатум ностром». «Пост аэтатем ностром». Вот, и там так у Бродского. «В расклеенном на уличных щитах послании к властителям известный, известный местный кефарет, кипя негодованием, смело выступает с призывом императора убрать на следующей строчке с медных денег. Толпа жестикулирует, юнцы, седые старцы, зрелые мужчины и знающие грамоте гетеры единогласно утверждают, что такого прежде не было. при этом не уточняя именно чего такого, мужества или халуйства. Поэзия, должно быть, состоит в отсутствии отчетливой границы. Ну, есть прямые перебранки, а есть стихи очень важные, которые возникли как отклик на перебранки. Сейчас перебранки-то у нас не между поэтами, сейчас у нас совсем другие, я не буду даже называть, чтобы не скатиться туда, куда скатились уже сотни тысяч в пережевывании перебранок. Вот стихотворение Евтушенко. Поэты русские. Кстати, я сейчас обращаюсь к нашему звукооператору. Вы можете показать картинку, обложку вот эту, и там еще автограф. Покажете?
Да, уже показывают.
Ну, хорошо. Вот, это Евтушенко написал тут. Это его книжка вышла в 2016 году. Вот эти каракули я вам прочту, потому что почерк у него уже был так себе. Дорогому Саше Минкину, с надеждой, что мы подружились теперь уже навсегда.
А вы что, с ним несколько раз дружились?
Была ссора, а потом вот мы опять помирились, опять подружились, и он написал «теперь уже навсегда». А смеюсь я, потому что он через год или, в общем, довольно скоро он умер. И получилось, что это его эпиграф-то, то есть автограф. Ну, совершенно точно. Теперь уж никак мы не поссоримся. Мы подружились навсегда. И раз уж он мне подвернулся, я тут заложил стишок. Мне кажется, очень актуальный, хотя стишок 62-го года. Это получается 62 года назад. Кто же его сейчас может помнить? Умирают в России страхи, словно призраки прежних лет. Понятно же, да, в 62-м это умирают страхи сталинского времени. Умирают в России страхи, словно призраки прежних лет. Лишь на паперти, как старухи, кое-где еще просят на хлеб. Я их помню во власти и силе, при дворе торжествующей лжи. Страхи всюду, как тени, скользили, проникали во все этажи. Потихоньку людей приручали и на все налагали печать. Где молчать бы, кричать приучали. И молчать, где бы надо кричать. Страхи нас пробирали морозом, только вспомнишь и вздрогнешь теперь. Тайный страх перед чьим-то доносом или страх перед стуком в дверь. Ну а страх говорить с иностранцем. С иностранцем-то что ж, а с женой. Ну а страх беспредельный остаться после марша вдвоем с тишиной. Ну, вот эти вот марши, знаете, с флажками. Не боялись мы строить в метели, уходить под снарядами в бой, но боялись порой смертельно разговаривать сами с собой. А помните у Бродского на смерть Жукова гениальные стихи? Смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою. Будь свободна, как Волга в разливе, но запомните страшные дни. Победившая страхи Россия, и бесстрашие свое сохрани. Совесть – главное наше богатство. Пожелаем нам всем одного. Только совести нашей боятся, ну а кроме нее никого. Пусть не смеет ни пытки, ни плахи воскресить на Руси кто-нибудь. пусть уж, если останутся страхи, это страхи людей обмануть. И когда я пишу эти строки, и порою невольно спешу, то пишу их в единственном страхе, что не в полную силу пишу. Ну, да. Ну и вот теперь будет понятно его стихотворение «Памяти Есенина» Евтушенко. «Поэты русские, друг друга мы броним, Парнас российский дрязгами засеян, но все мы чем-то связаны одним, любой из нас хоть чуточку Есенин, и я Есенин, но совсем иной. В колхозе от рождения конь мой розовый, я как Россия более суров, и как Россия менее березовый. Есенин милый, изменилась Русь, но сетовать, по-моему, напрасно. И говорить, что к лучшему, то есть изменилось. Еще раз начну эти четыре стиши, эту строфу. Есенин милый, изменилась Русь, но сетовать, по-моему, напрасно. И говорить, что к лучшему, боюсь, ну а сказать, что к худшему, опасно. Что изменилось к худшему, сказать опасно. Какие стройки, спутники в стране, но потеряли мы в пути неровном и 20 миллионов на войне, и миллионы на войне с народом. Забыть об этом, память отрубив, но где топор, что память в раз отрубит? Никто, как русские, так не спасал других. Никто, как русские, так сам себя не губит. Но наш корабль плывет, когда мелка вода, мы посуху вперед Россию тащим, что сволочей хватает, не беда. Нет гениев, вот это очень тяжко. И жалко то, что нет еще тебя и твоего соперника Горлана. Это он к Есенину обращаясь, вспоминает о Маяковском. Я вам двоим, конечно, не судья, но все-таки ушли вы слишком рано. Когда румяный комсомольский вождь на нас, поэтов, кулаком грохочет и хочет наши души мять, как воск, и вылепить свое подобие хочет, его слова Есенин не страшны, но тяжко быть от этого веселым, и мне не хочется, поверь, задрав штаны, бежать вослед за этим комсомолом. Порой горько мне и больно это все, и силы нет сопротивляться вздору, и втягивает смерть под колесо, как шарф втянул когда-то Айседору. Ну, Айседора Дункан, у нее на шее шарф замотался, и она из автомобиля с шарфом была выдернута, который на колесо намотался. Начало на шее, а конец намотался на колесо и практически
ее задушило.
Оторвал ей башку. Ну, шею сломал. Но надо жить. Ни водка, ни петля, ни женщины. Все это не спасение. Спасение ты, российская земля, спасение твоя искренность, Есенин. И русская поэзия идет вперед сквозь подозрения и нападки, и хватку есенинской кладет Европу, как поддубный, на лопатки. Так вот, значит, вот вообразите, у Кибирова в эпиграфе, помните, с чего я начал, да? Нет Ленина, вот это очень страшно, эпиграф к этой главе. Вот. И у Евтушенко сейчас, если вы откроете в интернете, написано так. «Но наш корабль плывет, когда мелка вода, мы посуху вперед Россию тащим, что сволочей хватает, не беда, нет гениев». Вот это очень тяжко. А было-то, нет Ленина, вот это очень тяжко.
Серьезно?
Да, да, да.
А зачем
да.
это переделали?
Я думаю, что это, возможно, сам Евтушенко переделал, потому что в 60-е годы, или, скажем так, с конца 50-х, после доклада Хрущева, когда было разоблачение культа, и Сталина выкинули из мавзолея, то идея была такая, что Ленин был хороший, а Сталин гад все испортил. Это было общее мнение. Это миллионы людей жили с этой уверенностью, что Ленин-то был вот гений и все сделал хорошо, а потом Сталин, палач, все испортил. Но потом, когда стало постепенно яснеть, что Ленин-то был, то я думаю, Евтушенко сам заменил. Потому что было «нет Ленина», вот это очень тяжко. А он написал «нет гениев», вот это очень тяжко. А потом, когда он мне в 16-м году дарит эту книжку, я открываю и читаю. Вот. Ну, наш корабль плывет, когда мелка вода, мы посуху вперед Россию тащим, что сволочей хватает, не беда, нет совести. Вот это очень тяжко.
Сколько вариантов-то? Главное, я что так... сволочи всегда на месте.
Они всегда на месте, но мне так понравилось. Это, понимаете, как в данном случае это не конъюнктура. Когда он пытался избавиться от Ленина и заменил его на гениев, то он просто хотел избавиться от Ленина, потому что ему уже было неудобно с этой строчкой. Она его царапала. И он вовсе не обязан был всю жизнь верить в то, во что он верил, когда ему было 20 лет или 17. Но я думаю, что потом, потому что когда я читал это в новом формате, мне помешало, вот нет гения. А почему? Все-таки есть же. Как может человек отрицать существование гениев? И вдруг он нашел. Нет совести. Вот это очень тяжко.
Но совесть-то все-таки есть. Но не может же человек без совести написать про отсутствие совести.
А, послушайте, он же пишет про государственный корабль. Он не пишет про своих друзей, про своих женщин.
Угу.
Повторить, но наш корабль плывет. Когда мелка вода, мы посуху вперед Россию тащим. Что сволочей хватает, не беда. Нет совести, вот это очень тяжко. А насчет совести государственного корабля, я не знаю. Можно, конечно, дискутировать.
А в каком году он это исправил? Не знаете? На совести?
Ну, не знаю. Вот это издание, я сказал, 16-го года, 2016-го. А стихи-то 60 какого? Вот. Ну, сейчас еще чего-то должен сказать. Мы же читали... уберите Ленина из денег, конечно. Слушайте. Лунжуму ты мое, Лунжуму. Значит, у Вознесенского они собирали стадионы. Сейчас это невозможно себе вообразить. Лужники. И не на автобусами людей, не автобусами людей туда доставляли по разнарядке из колхозов, а это люди сами туда рвались на стадионы слушать стихи. И вот у него была поэма «Лунжумо». Тоже, наверное, он потом думал, да лучше бы ее и не было. Но есть в ней куски очень интересные. Вот в этой поэме есть вторая глава, маленькая такая. Она смысловод очень интересная. Врут, что Ленин был в эмиграции. Кто вне родины эмигрант, всю Россию речную, горячую он носил в себе как талант. Это о том, что родина-то у человека внутри, а не снаружи. Это, безусловно, правда. Родина – это не географическая, или как это теперь называют, локация. Это не локация. Врут, что Ленин был в эмиграции. Кто вне родины эмигрант? Всю Россию речную, горячую он носил в себе, как талант. Настоящие эмигранты пили в Питере под охраной, воровали казну галантно, жрали устрицы и гранаты эмигранты. эмигрировали в клозеты с инкрустированными розетками, когда про золотые унитазы никто не мог вообразить, отгораживались газетами от осенней страны раздеты, в куртизанок с цветными гривами эмигрировали, в драндулете, как чертик в колбе, изолированный, недобрый, средь великой державных харь, среди ряс и охотнорядцев, под разученные овации проезжал глава эмиграции, царь. Вы слышите, что он написал?
Какой это год?
А черт, 60-е какие-то. Послушайте, в драндулете, как чертик в колбе. Если бы вы, дорогие мои, знали, как это ассоциируется с одним текстом, который когда-то блестящий журналист Андрей Колесников опубликовал в «Коммерсанте», но я подумаю, может, когда-нибудь процитирую. В драндулете, как чертик в колбе, изолированный, недобрый, средь великодержавных харь, среди ряс и охотнорядцев, то есть среди попов и черносотенцев, подразученные овации, то есть срежиссированные аплодисменты, проезжал глава эмиграции, царь. Эмигранты селились в Зимнем, а России сердце само билось в городе с дальним именем Лонжино. Ну, это реверанс был. Куда надо реверанс. А помните, да, там стихи-то были? Уберите Ленина с денег.
Так.
Он для сердца и для знамен. Уберите Ленина с денег и слонят. Уберите стрёмно. Знаете этих слонят-то?
Их которые стояли разного размера.
7 штучек, все поменьше и поменьше. Но про Ленина на деньгах у него замечательный, у Вознесенского есть стихи. Называется «В магазине». Немых обсчитали, немые вопили, медяшек медали влипали в опилки. И гневным протестом, что все это сказки, кассирша как тесто вздымалась из кассы. Толстая такая. И сразу по залам, сырткам, патиссонам пахнуло слезами, как будто озоном. От слез этих запах в мычащей оравии. Два были без шапок, их руки орали. А третий с беконом, подобием мата, ревел, как Бетховен, земной лохматый. В стекло барабаня, ладони ломая, орала судьба моя, глухонемая. Кассирша осклабись, косилась на солнце, и ленинский абрис искала в полсотни. Но не было Ленина, она была фальшью, была бакалея, в ней люди и фарши. Ну вот. Такие дела. Это Вознесенский был у нас, да? Сейчас у меня тут что-то еще оставалось, очень важное.
Это я даже не сомневаюсь.
Значит, смотрите, вот я надеюсь, что очень многие сами слышали в строчках Кибирова отсылки в песни. Вот я уехала в знойные степи, ты ушел на разведку в тайгу. Надо мною лишь солнце палящее светит, над тобою лишь кедры в снегу. А путь далек и долог, и нельзя повернуть назад. Держись, геолог, крепись, геолог, ты ветру и солнцу брат. Вот, при том, что замечательно придумали вот это «я уехала в знойные степи, ты ушел на разведку в тайгу». Это если пела какая-нибудь Христалинская. Когда вот я уехала. А если пел мужчина, он пел сейчас «Ты уехала в знойные степи, степи, я ушел на разведку в тайгу. Вот эта заменяемость ты на я в женском роде, в мужском, это получалось очень здорово. Потом у Кибирова вы услышали: комсомольцы-добровольцы, беспокойные наши сердца. Хорошо над Москвой рекой услыхать, хорошо над Москвой рекой услыхать соловья на рассвете. Только нам по душе непокой, мы сурового времени дети, комсомольцы, добровольцы, мы сильны наши, своей верной дружбой, что-то нашей. Сквозь огонь мы пройдем, если нужно, открывать молодые пути. Комсомольцы, добровольцы, надо верить, любить беззаветно, видеть солнце порой предрассветный. Только так можно счастье найти. Поднимайся в небесную высь, опускайся в глубины земные. Очень вовремя мы родились. Эту строчку Кибиров взял целиком. Где бы мы ни были, с нами Россия. И там у Кибирова: главные ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный только самолетом можно долететь. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Значит, это была чрезвычайно романтическая эпоха. Это был такой невероятный подъем всеобщего энтузиазма. Действительно ехали покорять тайгу, открывать там какие-то все, чего хочешь. Но ведь в искусстве. Сейчас вот я слышу, что вот-вот, совок-совок. Ну, приходится слышать такое. Да любому. Но вдруг начинаешь думать, что кроме ракет, кстати, ракеты-то сегодняшние, это сделанные тогда. Ну вот сделанные в хрущевско-брежневское время ракеты до сих пор. Ну, может, их чуть-чуть модернизировали, но вот сатаната или теперешнее название воевода. Это тогдашнее. И вот тогда же не только делали ракеты и перекрыли Енисей. Если начать вспоминать кино, то все эти Мимино и Белое солнце пустыни, потрясающая литература, комиссар Аскольдова, 20 лет, кстати, лежал на полке, был же снят, какие-то фильмы ложились на полку и очень нескоро выходили. Андрея Рублева сколько переделывают, резали и так далее. Но вот волна душевного подъема после сталинского этого чугуна, чугунной плиты, ведь казалось, что все, капут, задавил навсегда. Но как только сняли удавку, а между прочим, вот я начал говорить про фестиваль-то. Это же было невероятно не только для нас. Это для всего мира было невероятно. Что можно вот взять и поехать в СССР и гулять по Москве днем и ночью, и абсолютно безопасно. И можешь разговаривать с кем хочешь, о чем угодно. А фильмы, конечно, фантастического уровня. Они же получали тогда и пальмовые ветви, и чего там еще дают на главных фестивалях. И «Золотого льва», «Чистое небо», «Баллада о солдате». Ну, проще всего отмахнуться и сказать: а, это все, и так далее.
На печальной ноте вы заканчиваете.
Нет. Я сейчас придумаю, что сказать веселого. А, вот вам, пожалуйста. Так. Вы помните У Кемирова, я же сейчас только что читал. Секунду, терпите.
Так у нас 5 минут.
Ничего, успею.
Может, пока вы ищете рекламу?
Сейчас. Ну, пожалуйста, скажите, Бог с вами.
Так вот, реклама shop.diletant.media. Пользуюсь возникшей паузой. У нас на сайте есть книга «Отморозки Гиммлера. Преступление банды Дирлевангера». Это особое формирование, которое вошло в историю как одно из самых жестоких соединений СС. На совести этой бригады не менее 60 тысяч загубленных жизней. Методы, которые применялись ими при выполнении поставленных задач, вышли далеко за рамки общепринятых норм человеческой морали и правил ведения боевых действий. Подробная история этой бригады, этого формирования есть у нас на сайте на shop.diletant.media. Можете приобрести книгу и поддержать таким образом нашу работу. Ну и, конечно, посмотрите, что еще есть у нас на shop.diletant.media. Выберите то, что вам интересно. Если вы готовы, конечно, нас поддержать, приобретите, и нам будет очень приятно. Мы безумно ценим вашу готовность спонсировать нашу работу.
Молодец. А я нашел. Это вот у Кибирова дядю Сэма, ну, это Америка, дядя Сэма – это Америка. Дядю Сэма с ужасной бомбой. Нарисуй мне, малыш, на листке реваншиста, Батисту и Чомби. Миру мир, подпиши в уголке. Вот теперь я вам скажу, к чему это у Кибирова. Солнечный круг, небо вокруг.
Серьезно?
Это мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Милый друг, добрый мой друг, людям так хочется мира. И в 35 сердце опять не устает повторять. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Тише, солдат, слышишь, солдат? Люди пугаются взрывом, тысячи глаз в небо глядят, губы упрямо твердят, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Против беды, против войны встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек, так повелел человек. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет... Понятно?
Угу.
Это же сейчас звучит очень смело.
Даже несколько провокационно, я бы сказала.
Ну, вот зачем вы нагнетаете?
Ну, извините, не мы такие, жизнь такая.
Ну, вообразите, да, вот эта песенка, которая казалась абсолютно розовой, карамелька такая. Пиши, солдат, слышишь, солдат, люди пугаются взрывов. Тысячи глаз в небо глядят, губы упрямо твердят, пусть всегда будет солнце. Против беды, против войны встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек, так повелел человек. И, кстати, вот с этой песни Тамара Миансарова победила на 8-м Всемирном фестивале молодежи в Хельсинки и на Международном фестивале песни в Сопоте. Это 62-63 год. И, кстати, если бы «Парни всей земли» тоже ведь тогда запели. Это же прямо на фестивале запели. Как раз успели. Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой, и до грядущего подать рукой. Парни, парни, это в наших силах землю от пожара уберечь. Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых, за сердечность встреч. Если бы парни всей земли хором бы песню одну завели, вот было бы здорово, вот это был бы гром. Давайте, парни, хором запоем. Если бы парни всей земли миру присягу свою принесли, вот было бы радостно тогда на свете жить. Давайте, парни, навсегда дружить. Парни, парни, это в наших силах землю от пожара уберечь. Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых, за сердечные встречи. И на этом мы с Кибировым простимся незаконченным. Но сейчас любой человек может ткнуть пальцем в компьютер и набрать Кибиров сквозь прощальные слезы. И может сам читать и сам замечать в строчках Кибирова свои родные песни, родные слова. А стоит только сунуться и поискать, и на тебя вываливается огромный пласт русской литературы. Я имею в виду, и вот как сейчас даже, Вознесенский, Евтушенко, Маяковский, Бродский. Вот обращение. Я знаете, что сделаю? Сейчас я вам читал кусок, когда Евтушенко обращается к Маяковскому, а в следующий раз, может быть, стоит прочесть, как Маяковский обращается к Пушкину. Mm-hmm. Гениально. Гениально.
Нам пора заканчивать. Друзья, вы можете ткнуть пальцем не только в Кибирова, вы можете еще ткнуть пальцем в ссылку на телеграм-канал Александра Минкина, он называется Минкин, ссылка есть в описании, и подпишитесь, пожалуйста, и на телеграм-канал Александра Минкина, и на наш телеграм и ютуб-канал. Всем большое спасибо. Сегодня в 20 часов и 5 минут программа 20.24. В гостях будет Максим Кац, так что обязательно возвращайтесь к нам вечером. Всего доброго, до свидания.